чудовищное наводнение, есть жертвы.
Во-первых, это для России не чрезвычайная ситуация. Выгорает, тонет. Это быт.
Это результаты последних выборов.
Последние выборы были в 96-м году, когда мы не знали, кто победит на этих выборах.
Социальные сети, например, на 100% свободны, нет никаких, вообще никаких ограничений.
Так неловко об этом напоминать, что в свободной стране все время идут какие-то политические процессы.
Я выставил черный квадрат, мне говорят, убери. Убери, не надо.
Он выходил за Навального против посадки Толоконниковой. Но потом все уперлось в оплату за съемочный день.
Мы с тобой сейчас говорим о собаках. Вот это меня возмущает.
Лучше этот горький хлеб, чем эта пайка, которую получает Арина Шара.
Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте, в студии Елена Малаховская. На связи со мной и с вами писатель-публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, приветствую.
Доброе утро.
Традиционно будем сейчас обозревать ушедшие недели события. Перед тем, как мы это начнем делать, если кому не жалко, лайк авансом я принимаю с удовольствием. Да, после него всегда смотреть еще интереснее, можете сами проверить. И подпишитесь на Ходорковский лайф, если еще нет, сейчас самое время. Вот бывает так, обсудишь новости, а через неделю они становятся еще актуальнее. Я говорю, конечно же, в первую очередь о наводнении в Дагестане. Чудовищное наводнение. Есть жертвы в этот раз, во второй заход наводнения. Есть пропавшие, те, кого не могут найти. На этот раз пострадал больше всего район Дербента, где как раз мы обсуждали неделю назад. Путин по видеосвязи театр открывал. В общем, пишут, временно театр не работает, все понятно. В Калининграде тем временем сгорел огромный торговый центр, чудовищные оттуда кадры, я их показываю, потому что, знаете, даже здесь не то, чтобы что-то есть обсудить, но просто как не показать, я не понимаю, хотя мы не совсем информационная, конечно, программа. И тут вот все это показав, я как бы должна традиционно воскликнуть, сплеснув руками, ну как же так, где Путин, да хрен с ним Путиным хотя бы, где депутаты, где какой-нибудь министр МЧС, который пришел в Совет Федерации отчитываться, как же у него так получилось, хотя бы с Дагестаном, уж не знаю, как с пожаром, с потопом-то, надо было что-то делать, там прорвало дамбу, надо было как-то это предусмотреть, ведь и прогноз погоды был, и уже первый потоп был. В общем, вы все это понимаете не хуже меня, и мне кажется, мы просто стали забывать, если вот сейчас этого не проговорить, мы как будто стали забывать, как себя вообще должно вести государство в чрезвычайных ситуациях. Давайте напомним.
Лена, так это ведь смотря какое государство. Смотря какое государство, какие у него приоритеты. Чрезвычайная ситуация, во-первых, это для России не чрезвычайная ситуация. Да? Что Крымск, что зимняя вишня, да? что паводки, паводки весной, пожары летом, выгорает, тонет. Это быт. Это в России давно быт. Это почти не чрезвычайная ситуация. Привыкли. А для Путина чрезвычайная ситуация – это возвращение Навального. То, что он выжил и вернулся в Россию. Вот это чрезвычайная ситуация. Вот тут принимаются меры. Вот тут все очень эффективно, быстро, решительно. Эффективно, главное, все это работает. Когда нужно посадить, договориться с судами, да, дать команду судам, дать команду ОМОНу. Этих замолотить, этих посадить, это предотвратить, на выборы не пустить. Вот это все. Вот тут все очень эффективно. Потому что это, этому государству воровскому и главе этого воровского государства, это чрезвычайная ситуация. Тут у него есть обратная связь, инстинкт самосохранения. Ему при живом Навальном было не жить, Путин. Поэтому надо было убить Навального. Это серьезная задача государства. А потоп, кто-то там потонул, кто-то сгорел. Какая обратная связь? Никакой обратной связи. Политический лифт давно работает только на верности к Путину. Как назначаются, вы говорите, Совет Федерации, какой-то МЧС, какие-то министры? Нету ни МЧС, ни министров, ни Совета Федерации, ничего этого нету. Есть, так сказать, корпорация, назовем это мягко, хотя это просто банда, которая захватила власть. И только по преданности, личной преданности этому горбатому, да, в его малине, только так растут политически. Они отличаются друг от друга только бейджиками. На этом мате надето, а на этом написано, что он журналист. А на этом написано, что он министр. На самом деле это все обслуживание, обслуживание этой системы, которая их кормит. И лично Владимира Владимировича. Никакой опасности для них, ни это наводнение, ни этот пожар не представляют. А народ, который горит и тонет, это отдельный вопрос. Народ тоже, во-первых, привык. Это почти нормально, что горит и тонет. А во-вторых, я не знаю, у каждого сотого, может быть, возникнет какая-то связь между этим потопом, что крымским, что этим, между этим пожаром, что Зимней Вишни, что Калининграды, между стихийными бедствиями, не предусмотренными, между качеством менеджмента и Путиным. Почему в той Зимней Вишне были закрыты все пожарные входы? Почему не было инспекции? Почему то? Почему все? Да потому что не про это все. Назначаются по-другому, по-другим. Они прошли тест, они прошли проверку на верность Путину. Они не будут поддерживать Навального. Они не дадут денег туда. Они будут исправно сажать. Им позвонишь из Москвы, они исправно замолотят палками там тех, кто выйдет против. Им повестку скажут из Москвы, они ее исполнят. А кто-то сгорел, ну сгорел. Нет обратной связи, все мертвело. Вот поэтому в этом государстве, в котором, да, о котором мы говорим, ничего чрезвычайного, Лена, не произошло. Это обыденная жизнь. Это все было и это все будет. Пока будет этот приоритет, все так и будет. На Путине сильно отражается, отражался, да, приезд Навального, возвращение Навального. Это вызывало, это было чрезвычайное обстоятельство. А сгоревшие, утонувшие россияне, как говорил Жуков, бабы еще нарожают. Это не проблема для Путина. У Путина ничего не горит, и главное, он не тонет, как вы понимаете, по некоторым причинам.
Нашумевшая политическая история этой недели, как ни странно, действительно политическое. Дело в том, что Пашинян приехал в Кремль к Путину, и Путин по своему обыкновению давай, значит, читать лекцию армянскому премьеру. Дескать, вы там будете выбирать нового главу, так вы поосторожнее, чтобы с нами-то только не поругаться, а то мы, знаете, вам там и газ в несколько раз дороже можем сделать, да и вообще, зато смотри, что в Европу они собрались, да еще и на бездействие ОДКБ жалуются. В общем, короче, претензий у Путина было много. Не знаю уж, какой он ожидал реакции от Пашиняна, но Пашинян ответил так, что его ответ, значит, почему-то не показал Кремль ни на сайте, ни в соцсетях. Пришлось искать, понимаешь, подщательнее, как же ответил Пашинян, но мы нашли, и вот посмотрите маленький кусочек из него, чисто интонационно красота.
Что касается наших внутриполитических процессов, вы знаете, Армения демократическая страна, и у нас фактически всегда есть политические процессы, и это для нас уже обычная вещь. У нас социальные сети, например, на 100% свободны, нет никаких, вообще никаких ограничений, и очень много граждан думают, что это слишком.
А вот это вот небольшой смешок, что типа, ну давай расскажи мне, Путин, мне демократический процесс свои отслеживать в стране. Вот, и потом прям щелчком по носу добавил, что у нас вообще-то соцсети, например, мы уж не говорим там о выборах, как бы говорит нам Пашинян, но у нас вот соцсети, например, свободные.
Да, там была очень замечательная вот эта теплая усмешка, то есть как будто приходится умственно отсталому объяснять простые вещи. Видите ли, у нас демократия, видите ли, у нас социальные сети, свободы. У нас все время идут политические процессы. Да? Так неловко об этом напоминать, что в свободной стране все время идут какие-то политические процессы. Вы знаете, мне знакомый этолог, не знаю, за что купил, за то продаю, утверждал, что лоси ходят к пересохшему водопою 2 недели. Вот он пришел, водопой пересох, но он еще 2 недели будет туда приходить, лось, и утыкаться в пересохшее место, и удивляться, и на следующий день еще пойдет. Но через 2 недели все-таки до лося дойдет, что тут нет воды, надо идти куда-то в другое место искать водопой. Вот это случай Путина, только не 2 недели, а уже 35 лет, черт возьми, да, уже. А повадки, он, вот, наверное, вот так вот на Старую площадь в Сусловско-Андроповские времена вызывали, я забыл, конечно, фамилию там, армянского коммунистического лидера, вызывали на там из, значит, на Красную, на Старую площадь. Вот. И ему там рассказывали от имени ЦК КПСС, сюда ходи, туда не ходи, какой должен быть процент, какие там, какая повестка. Вызывали, значит, вассала из провинции в Рим, да, в Рим, да, наш Третий Рим, вызывали из провинции вассала, и ему объясняли, что ему делать, что ему не делать. Делали замечания, могли снять, могли назначить другого, выбрать другого, да. Всегда был, второй секретарь всегда был русский, чтобы следил за местным назначенцем. Местный должен быть, должен был быть местным по советским традициям, а второй секретарь там компартии, любой, казахский, армянский, он был должен быть русским, ну и так далее. Все было под контролем. Так вот, Путин, как этот лось на водопой, все, уже 35 лет прошло, а он пытается разговаривать с Пашиняном, как с вассалом. Да, ты давай там вот, чтобы у вас следить, чтобы все-таки было хорошо. Хорошо себя веди. Веди себя хорошо, а то мы накажем. Империя распадается. С приходом Путина она начала распадаться с большей скоростью, естественно, потому что он хамски себя ведет. Хамски. Империя начала распадаться не давно. Да, начали отваливаться. Я говорил об этом. Ну, повторим. Это вещи надо понимать издалека глядя. Начала отпадать после смерти Сталина, начала распадаться империя. Она была самой крупной империей. Российская империя при позднем Сталине была самая влиятельная за свою историю. Контролировали полмира. Потом начали отпадать завоеванные территории бывшие. Да? Сначала так называемые страны соцлагеря, потом так называемые союзные республики. Так будет дальше идти, будет отпадать ранее завоеванные. Всякие Татарстан, Калмыкия, Якутия, все ранее завоеванное. Будет тоже отпадать, если это хамство имперское будет продолжаться. Ну вот, все это уже при Путине обвально с точки зрения истории. Украинской войной он просто закончил тему Российской империи. Просто Российская империя вместе со страной, к сожалению, просто убивает себя об Украину. Украине тоже больно, но убивает себя именно империя. Украина-то как раз переживет и станет Восточной Европой. А Россия может не пережить. Так вот этот самоубийцу лося вот этого, у пересохшего водопоя, мы и наблюдали. Очень поучительное зрелище.
Ну и тут выборы-то, конечно, и в России в этом году. Дело в том, что кроме всяческих местных будут большие в Государственную Думу. Ну и вот как бы по предвыборной поездке Путин встречался с Эллой Памфиловой, она ему принесла свиток.
Без такого свитка это результаты последних выборов. Вот здесь ваш 24-го года.
Спасибо большое.
Беспрецедентная явка. Все наши живые подписи, да? Вот. Но сделали в таком виде.
Ну, конечно же, значит, я считаю лично, что такой подарок уместно дарить уходящему президенту. Вот уходит президент, ему там какой-нибудь красивый свиток о том, как он когда-то побеждал на выборах, так сказать, на память, на память. Более того, она там говорит фразу, это с последних выборов. И всем, конечно, так на душу легло, что она не исправилась на крайний, по старой русской традиции. Значит, на всякий случай надо говорить в таких случаях это результат крайних выборов, чтобы не говорить последних. Нет, нет, очень бы хотелось, чтобы последних, конечно.
Ну, слушайте, значит, последние выборы в России были 30 лет назад, в 96 году. Это выборы, это такая штука, когда участники выборов, избиратели, не знают, кто победил. Вот они проголосовали, а потом считают по арифметике. Без 146% из 112%. Да? Так вот, последние выборы были в 96 году, когда мы до подсчета голосов не знали, кто победит на этих выборах. Они это были не датские выборы, да, и так далее. Но, тем не менее, мы не знали победителя и считали его по арифметике, по правилам арифметики. Это были последние выборы. Все остальное было назначение, переназначение, захват власти, удержание власти. Тяжелые статьи Уголовного кодекса от 12 до 20 лет. Значит, тюрьмы. Вот и все. А по поводу, да, там две темы. Сама Панфилова, ну, вы знаете, сказано было давно, что в России надо жить долго. Вот в частности, мой опыт подсказывает, что надо жить долго, в том числе для того, чтобы увидеть, как стучиваются те, кого ты считал и вы считали, многие считали, приличными людьми. Я очень хорошо помню, как Зиновий Ефимович Герд, значит, уважительно отзывался от Панфиловой, говорил, что вот, так сказать, честная, вот очевидно, что честный человек и так далее, и так далее. Ну, не дожил до этих кадров, до этого халуйства. По поводу свитка, ну, знаете, это просто шар стоит в лузе. Эту шутку шутить, ну, она на поверхности. Жалко, что это не свиток Торы, вы знаете что? Жалко, что не свиток Торы. Потому что там было бы много интересного и нового для президента Российской Федерации, прости Господи. Например, не убий, например, не лжесвидетельствуй, например, не укради, например, не сотвори себе кумира. Ну, много там чего. Очень любопытного, того, что не проходили в высшей школе КГБ, и, видимо, могло бы удивить президента Российской Федерации Путина ВВ. Вот тот свиточек бы ему дать почитать, ознакомиться. И старозаконие еще тоже там в том же свитке должно было быть, да? По поводу слез вдов и сирот. Тоже это могло быть новым. Это проклятие тем, кто, да, не уважает слез, плодит вдов и сирот. Давно было написано до Памфиловой, это второзаконие. И Путин не читал, совершенно очевидно. Вот ему вместо бомбежек по жилым кварталам Украины почитать хотя бы это, хотя бы про слезы вдов и сирот. Да? Я уж не говорю там о подробностях, уж воровство, ладно. Вот такой не тот свиточек принесла госпожа Памфилова, не тот.
Люблю, как эта рубрика под названием «Вы находитесь здесь» преломляется в нашей программе. Сегодня очень интересный будет поворот. Дело в том, что вышел новый мировой рейтинг по свободе интернета, и Россия делит там предпоследнее место. Она его делит с Ираном, Пакистаном и Китаем. И на последнем месте только Северная Корея. И я хотела бы вот для себя лично зафиксировать тот факт, что когда-то мы говорили, да когда-то всегда мы говорили, что Россия идет в Северную Корею, идет в Северную Корею, но как будто всегда где-то там было такое, что ну это художественное преувеличение. Да? Вот этот путь, он как бы еще длинный, но типа туда, в направлении. Но нет, нет, все, один шаг до Северной Кореи.
Ну, с точки зрения жизненного устройства все-таки не один шаг, а несколько заметных размашистых. Но что в том, что касается свободы слова, а со свободы слова всегда начинают тиранические режимы. Что Ленин, что Гитлер, что Путин, что любой Уго Чавес. Первым делом берет под контроль мозги, то есть СМИ, мозги. Когда ты взял под контроль информационную повестку, когда можно заливать свое дерьмо ядовитое в голову миллионам, дальше ты уже победил. Дальше можно делать что угодно. Что показали и Ленин, и Гитлер, и Путин, и кто, и Чавес, и кто угодно. Вот. А меня поразило в этом списке. Значит, мы уделали Кубу. Мы ниже Кубы стоим по свободе слова. И тут я вспомнил, что лет 10 назад я был на Кубе несколько дней, и там действительно посреди Гаваны есть скверик с интернетом. Раздают интернет официально, да, но другое дело, что все под контролем ГБУХи тамошней. Но можно прийти в центре Гаваны в сквер, там людно, очень там много всегда людей, они сидят там и переписываются, можно переписываться с родственниками в Майами, можно узнать, как дела. Официально, ну, по крайней мере, 10 лет назад это было. Да? То есть в Москве нет такого скверика. В Москве-то уже нет такого скверика. Там, у Соловецкого камня не встретишься, чтобы тебе раздали интернет поговорить, да? Нет. В этом смысле поразительно. Мы уделали Кубу. Куба впереди нас по уровню свободы слова. Мои поздравления. Суверенной демократии. Сурков-Павловский, вот это все, да? Вот это все многоумное, да? Вот это все многоумное описание того нашего отдельного пути, в котором мы идем в светлое будущее, закончилось абсолютно темной задницей, хуже кубинской. Ну, еще заканчивается. Процессы идут. Но с точки зрения свободы слова, да, она впереди. Следом за свободой слова, как мы знаем, по Ленину, да, и по Гитлеру, и по всем остальным, следом исчезает еда. следом за свободой слова и политическими правами, через какое-то время становится хуже жить, а потом невыносимо хуже жить. Это такой порядок действий. И в этом смысле маркер «Свобода слова» – замечательный маркер. Она показывает, что будет дальше. Да, идем в Северную Корею. Ну нет, это еще какой-то путь. Это если не копыта не откинет в ближайшее время, да, то значит, ну, какое-то десятилетие, наверное, еще у нас есть. Понаслаждаться процессом.
Да, на этой неделе все соцсети облетело видео с покаянием актера Павла Деревянко. Не то, чтобы какой-то такой актер выдающийся, что всем хотелось обсудить, но просто вот его слова. И я даже сейчас покажу фрагмент, он будет для нас непривычно большой. Обычно я чего-нибудь секунд 30 показываю. Здесь мы посмотрим 2 минуты. Ну вот реально просто из песни слов не выкинуть.
Когда началось СВО, я тоже... как и многие, поддался вот этому, ну, общей вот этой...
Ну, атака на нас серьезная была, информационная.
Ну, да, я думал, так, что это, что, в смысле, мы начали вот это, вот, все. Вот, я выставил «Черный квадрат». Мне говорят, убери. Убери, не надо. Я думаю... Я убрал этот квадрат. И потом, ну, достаточно быстро люди начали куда-то уезжать. Что-то вот это...
Ну, панику разводили, да, в сетях.
Ну, уезжали там многие. Вот. И я смотрел, как... я тоже жил немножко в тихом ужасе, что как все у нас там. А ты сможешь? Нет. Я смогу жить только здесь. Только здесь. Нигде больше в этом мире. И у меня мировоззрение мое начало меняться. Потом я начал узнавать много информации разной, что там, ну, с этим же Донбассом, что там происходило. Вот. Что это НАТО с этими границами и все. Я понял, что это, ну, действительно, ну, какой-то бред и ужас происходит. И так постепенно мое сознание формировалось, ну, к тому, что я гражданин этой страны, я патриот этой страны, я за наших.
Ну, я переведу, это еще не все, там еще целая минута где-то его утверждение, что он не просто за наших, а он за это вот все, он все вот это вот поддерживает, ведущий рассказывает, как он ездит на Донбасс, короче. Но мне очень кажется, надо перевести немножко Павла Деревянко на русский язык. Он выложил «Черный квадрат», он был в ужасе, когда началась война. Тут ему наступил кто-то на яйца, кто он не говорит, он говорит, мне сказали не надо. И дальше у Павла Деревянко, как он это называется, начало меняться сознание, у него не начало меняться. От сознания, он очень сильно перепугался и начал делать все, чтобы за ним не пришли. И он говорит, ну я вот, я стал патриотом, патриотом, никуда я не поеду. Я
это
не знаю.
Это потрясающе. Ну, собственно, ты уже сказала то, с чего я хотел начать. Там был, ну, слушайте, он талантливый артист, действительно, но это тот случай, когда, понимаете, он живой, он органичный, как собака, он же артист. И вот напротив него сидит такой быкообразный товарищ. У него уже готовые формулировки, была информационная война, панику разводили. У него уже ни мускул не дрогнет. А у Павла Деревянко, да, он живой человек, у него процессы, и они отражаются на лице. Он действительно органичный человек. И там потрясающий кусок в этом видео, вот именно про квадрат, вот это безличное. Значит, я поставил квадрат, мне сказали убери, говорит он. И я подумал, и дальше пауза, и он не говорит, что он подумал. Говорит, и я убрал. Это потрясающе. А что он подумал? Да вот то и подумал. Я специально поинтересовался. Ты получаешь там 3-4 тысячи долларов за съемочный день. Я подумал, это мне, это как? Ему сказали, вот это безличная форма, ему сказали. Сказали кто-то. Вы знаете, этот монолог стоит медленного разбора. Это потрясающий документ эпохи. Его надо показывать в прайм-тайм обязательно, я бы по федеральному каналу. Но только с расшифровками, с комментариями, с разбором. Вот как Клеветников России пушкинских. Обязательно надо читать и изучать, но только вместе с разбором князя Вяземского. Я не князь Вяземский, но давайте разберем. Хотя, между прочим, это будет почти разбор князя Вяземского после стихотворения «Клеветники России». Он там говорит, что я нигде не могу жить, кроме России. Он говорит это с гордостью. Из этого следует у него, в его логике, и не только в его, что он патриот. Он патриот, потому что он не может жить нигде, кроме России. Тут у него стоит знак равенства. Ему там поставили знак равенства. Давно поставили, не только ему, моему поколению, предыдущим. Десяткам поколений ставится знак равенства. Что патриот – это тот, кто любит власть в России. Тот, кто живет в России, а значит, любит ее власть. Потому что в России нельзя жить, не любя власть, какая бы она ни была. И это означает патриотизм. А Тургенев не патриот, Глинка не патриот. А те, которые... значит, Курбский не патриот. Иван Грозный патриот, Курбский не. И дальше вот, да, Господи Боже мой, Паша, дорогой, ну поинтересуйся. Жан-Жак Руссо бежал, да, из Франции бежал, из Швейцарии, с родины. Лок бежал из Англии в Голландию. Вольтер бежал. Все бежали, все кругом бежали от своих режимов. Данте бежал из Флоренции. Но во Флоренции, Паша, стоит памятник Данте, а не тем, кто остались во Флоренции, будучи патриотами, и от которых он бежал. Но нет, патриот это тот, это вбито в головы так, что, Господи, Боже мой, даже если не бежал от буквальной, так сказать, от буквальной опасности. Хемингуэй, Джойс, Маркес жили в Париже. Они перестали быть патриотами Америки, Колумбии. Там, да? Дублинец Джойс перестал быть патриотом. Только почему-то, когда ты приедешь в Дублин, то главная экскурсия – это по следам, значит, Джойса, его героя. Как и ты приедешь во Флоренцию, главные даты везде Данте. Они сделали для славы своей родины больше, чем те, кто их гноили, и от кого они бежали, или от кого они просто уезжали. Но вот эта вот связка, да, я не могу жить нигде, так это проблема твоя, Павел. Это твоя проблема, что ты не можешь жить нигде, кроме... Ну нет, ты имеешь право, ты, значит, понятно, я тоже, мне тоже лучше было бы на родине, да, разумеется. Как у Павла Деревянко, моя профессия связана с языком, и, конечно, мне лучше бы было жить на родине. Но говорит ли тебе что-нибудь, Павел, фраза из Нагорной проповеди, да, о блаженных изгнанных, о блаженстве изгнанных правды за правду и правды ради? Цитата, написанная на могиле Галича в Париже. Что-нибудь это говорит? Он меньше патриот, чем Михаил Андреевич Суслов. И Бродский, наверное, меньше патриот России, чем те, кто сажали его в психушки и в тюрьмы. Ересь ты несешь, Паша, извините. Но тут вот что печально. Ведь мы видим, в общем, потенциально нормального человека. И нормального человека, я тут поинтересовался, я тоже видел это видео, конечно. Поинтересовался. Он учился на курсе Хейфица в ГИТИСе. У приличных людей, замечательных, не просто приличных, замечательных интеллигентных педагогов. Зверева, Кудряшов. Сам Леонид Ефимович Хейфиц. Замечательные педагоги, замечательный курс. И он выходил за Навального, он выходил против посадки Толоконниковой. Он был нормальным, современным человеком. Но потом выбор стал очень просто. Стало. Все уперлось в оплату за съемочный день. Вот и вся идеология, прости. И это же видно. Это же видно, что у него там... Он же говорит, ему же обычно все-таки драматурги пишут текст, а тут он сам. И говорит он штампованными клише, там, у меня начала формироваться позиция, вот это вот все. Все это формируется из прищемленных яиц, как ты совершенно справедливо заметил. Из того, что тебе говорят, все, ты в черном списке. Ты не будешь больше сниматься. Не будет $3000 в съемочный день. Все, точка. И в этот момент начинает просыпаться патриотизм. Прям со страшной силой. Жалкое зрелище, печальное зрелище. Печальное зрелище и абсолютно поучительное. Вот эту пленку надо показывать с разбором каждого слова, чтобы было видно, как нормальный, хороший, неплохой человек, он же не убийца, он же, в общем, потенциально, ты нормальный человек. Но как его, да, как его нагнули и превратили вот в это, во что его превратили. И у него даже не хватает ума отмолчаться, вот ведь что главное. Ну, просто затаиться, никто же от тебя не требует выхода, да, в пикеты там, никто же от тебя не садится, требует садиться в тюрьму. Ну, просто отмолчись. Как сказано у Салтыкова-Щедрина, вовремя посторониться, вот все, что было нужно. Но вот глуповцы не умели посторониться, и Павел Деревянко тоже не сумел.
Простите, я здесь должна, опять же, это мои личные, я не знаю никакой инсайдерской информации, но вот этот блогер, которого мы видели, значит, напротив Павла Деревянко, прости, господи, его зовут Лука Ябков. Я боюсь, что он не мог отмолчаться. Мне кажется, к этому блогеру гоняют на покаяние, потому что мы уже все видели именно этого блогера после голой вечеринки Настю Ивлееву, где они сидят и каются. То есть, видимо, до сих пор вопросики к «Черному квадрату» 24 февраля 2022 года остались, и его заставили где-то прийти и каяться, и вот есть такая площадка. Я думаю, что это прям принудительная история.
Да, все правильно, но когда ты говоришь «заставили»,
ну, вот все правильно, да.
Заставили. Да, это же ему ногти рвали, обещали детей отнять. Что?
Нет, конечно, что? Деньги. Что? Да, конечно,
ну,
деньги.
Ну, об этом и речь, заставили. Да. Заставили.
Просто как отмолчаться.
Как можно 50-летнего человека, как можно заставить 50-летнего человека прийти и прилюдно молоть эту преступную ересь? Это добровольная вещь. А то, что добровольно у нас помогают этой доброй воле, это да, помогают. Но это не избавляет. Так как кто-то сформулировал из немцев после Гитлера, давайте не списывать на патологию все мерзости нормы. То, что мы видели, это мерзость нормы. В том-то и ужас, что это мерзость нормы. Что это не один какой-то человек, которого там поймали и пытали. Это, да, наверное, я не знал ничего про этого прекрасного блогера с этим прекрасным именем. Да, но понятно, что к нему гоняют на покаяние. Но все, человек находится всегда в состоянии выбора. Есть, я всегда вступаюсь, есть обстоятельства, в которых я не кину камня в человека, который заложник, да, он что угодно может говорить под дулом пистолета, да, что угодно он может говорить, в него нельзя кинуть камни, он заложник. Но в данном случае мы видим заложничество очень сытое и очень стыдное.
Ну что ж, я считаю, кульминация нашего сегодняшнего эфира. Обычно я вас заставляю здесь смотреть всякую богомерзкую ерунду, но иногда, и вы мне отомстили в этот раз, у вас это тоже получается. Дело в том, что на этой неделе мне пришлось посмотреть интервью Арины Шараповой, «Эмпатию Манучи», там такой тоже актер Вячеслав Манучаров. Так сложилось, что я увидела у вас в Фейсбуке, как оно вас задело. Ну что ж, мне пришлось идти посмотреть. Почти, я клянусь, я не выдержала все. Но мне кажется, я нашла самый задевающий фрагмент, сейчас покажу.
Мне сейчас так интересно, а каково сейчас тем людям, которые свалили? Вот я сейчас не буду называть фамилии эти, но мы с тобой всех знаем. Вот да, им сейчас имен. Каково? Вот что они сейчас думают о том, что какие мы дебилы, что мы уехали? Я уверена, что они так думают. То есть они не допускают, наверное, этих мыслей. Но если они честны перед собой, то они говорят себе, какие мы кретины. Мы не должны были этого делать. Мы с тобой сейчас говорим о собаках. Вот это меня возмущает. Вот это ужасно, понимаешь? Люди ездят туда для того, чтобы там зарабатывать. Кошмар какой-то. И для того, чтобы зарабатывать больше, они лают больше.
Ну что, Виктор Анатольевич, в Туле точку я ударила.
Ну, совершенно, да. Это главное место, конечно, этого интервью. Как у Шварца было сказано, молчите, принцесса, вы так невинны, что можете сказать страшные вещи. Ведь ей в голову не приходит. Она же говорит, это же явка с повинной. Ей в голову не приходит, в ее спичечную головку, что люди могут уехать с родины, из родного языка, из родного города, из квартиры, изо всех связей, все порвать и бросить, и уехать. Не потому, что они там будут больше зарабатывать, а потому, что они не могут дышать среди вас всех, Арина. И тех, кого вы пиарите 30 лет напролет, да, по возрастающей смете. Потому что ведь Арина Шарапова, понимаете, вот ей бы точно молчать про патриотизм, про это все. Потому что мы давно тут живем, ее, в общем, все же известно, ее творческий путь, прости господи, хорошо известен. Как она пиарила всех подряд. Она честная политическая давалка. Она пиарила Лебедя, у Березовского Путина, потом у Березовский повесился Собянина и так далее. Сейчас СВО. Она продолжает, она пиарит всех подряд. И это ее главная работа, между прочим, хочу заметить. С той же обаятельной, милой, теплой женской улыбкой. Но ей в голову не приходит. Вот ведь она просто признается, что она не видит других мотивов. Ей в голову не приходит, что могут быть другие мотивы отъезда. Что это могут быть мотивы отъезда, как там у того, другого, третьего. Вот я уже перечислял. Даже если ничего не грозит. Что это могут быть мотивы отъезда, потому что невозможно тут жить. Да? Среди тех, среди вот такой элиты. Вот такой культурной элиты, как Арина Шарапова. И такой политической элиты, как те, кого она пиарит. Что душно, что задыхаешься, что невозможно жить в этих условиях. Что не хочется. И ты выбираешь между чужбиной, а я уже цитировал Данте, да? Горек хлеб чужбины и крутые ступени чужих лестниц. Он по-прежнему горек, хлеб чужбины. И ступени чужих лестниц по-прежнему очень круты. Но люди, тем не менее, уезжают с родины, потому что лучше этот горький хлеб, чем эта пайка, которую получает Арина Шарапова.
Пять лет назад, в апреле 71-го, по разным датам, начало апреля или конец, но я решила, что вот почему бы не сегодня об этом поговорить, состоялась премьера фильма «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова. Я помню в моем детстве, это, как правило, все демонстрировалось на 9 мая или под 9 мая, это был почти культовый фильм, то есть если какие-то фильмы проходили по телевизору, и моя мама его не смотрела, то это обычно всегда оставалось, всегда было. И вдруг я поняла, вот что сейчас... К 26-му году я его почти не помню, поскольку это не экшен, не блокбастеры, там не сюжетные вот эти линии главные. Я помню только вот песню, это, наверное, никогда не забыть. А сюжеты и поворотов сюжетных почти не помню, и диалогов. А надо ли пересмотреть, Виктор Анатольевич?
Надо. В отличие от блокбастеров, которым... Что там? Что пересматривать стрелялки? Какой смысл пересматривать Джеймса Бонда? Ты посмотрел один раз эти прекрасно снятые трюки, да, и все насладился, и что пересматривать? А вот «Белорусский вокзал» стоит пересмотреть. Это не случайно было культовым кино, и, конечно, это сильнейшее ностальгическое чувство. И сам белорусский фильм «Белорусский вокзал», и то чувство, с которым мы его смотрели, особенно мое поколение, потому что вот это же, собственно... Это же, собственно, вот отцы. Это, собственно, поколение отцов. Это люди, пришедшие, отвоевавшие, да? Ну, дедов, скорее всего. Поколение отвоевавших. Поколение отвоевавших. И фильм «Белорусский вокзал», там-то как раз именно человеческое содержание. Там-то именно человеческое содержание. Это было снято, это начало 70-х. Это уже гной, это уже гниль, это уже никто не строит коммунизм. Это все давно находится в распаде. И вот для этих людей, об этом писали и Слуцкий, и Самойлов, там лучшие поэты фронтового поколения, что эти 4 года были лучшими, самыми главными, осмысленными в их жизни. На их молодость пришлось то, для чего они были рождены, самое главное в их жизни. Дальше они доживали... В очень разных условиях, как мы видим по героям, да, «Белорусского вокзала». Один начальник, другой там бухгалтер, третий журналист, четвертый работяга какой-то, да, да, значит. Но они доживали своей жизни. Главное, для чего они были рождены, победить Гитлера, отстоять свободу своей родины. Они, да, 10-й десантный батальон, он, да, осуществил свое призвание свое. И фильм потрясающий тем, что героям возвращается смысл существования, возвращаются координаты добра и зла. Я вдруг подумал, говорит герой Папанова, вы помните, да? Кругом враги, впереди враг, кругом свои, и наше дело право. Вот это вот наше дело правое, а кругом свои. Вот это ощущение потерянного фронтового братства, потому что какое может, где могут встретиться, кроме поминок по боевому товарищу, где могут встретиться герой Глазырина и герой Леонова, большой советский начальник и работяга. Им негде встретиться. Война, память о войне, эти поминки возвращают их в это братство, в эту осмысленность этой жизни. И в конце, когда они поют эту песню, Андрей Сергеевич рассказывал мне, что пришлось переснимать, потому что они сидели голые по пояс со всеми своими ранами боевыми, как в чистилище. Они были голые, они были равны. Да, это было чистилище. И киношный начальник СИЗО, кажется, фамилия, орал и потребовал переснимать, потому что это унижает, значит, эти голые торсы, немолодые мужские, унижают, значит, бойцов Великой Отечественной, пересняли в майках этот эпизод. Откуда у этой медсестры 4 комплекта мужского белья? Вопроса нет. А великое кино, великая песня, великая музыка Шнитке, написанная, собственно, на тему Булата Акуджавы, принесённый Булат Акуджавы, великое кино. И поскольку это отличное кино, великое кино, оно про людей, мы говорили когда-то там про недавно про там «Однажды в Америке», «Крестного отца», это про людей. И это снято с такой точностью и сыграно с такой точностью и степенью внутренней правды. Вот для меня главное вот это возвращение системы координат, забытой, потерянной. К 1971 году никакого единства советского народа уже не было. Советский народ разделился на героев Глазырина, большого начальника, этого работягу, да, Леоновского, интеллигента, там, героя Сафонова, интеллигентного журналиста, этого бухгалтера, который не ко времени, которому, как вы помните, вы не помните, я помню, требует подделывать фактически отчетность, а он отказывается. Потому что он вот такой вот советский, но честный человек. Честный человек. И это очень важное кино и для нашего поколения. И очень советую любому следующему поколению посмотреть это. А в этот фильм с дистанции смотрится, конечно, по-другому. Тогда не было того исторического плана, той глубины, да, которая, исторической глубины, которая появляется, когда смотришь это сегодня. И великое кино с совершенно великим финалом. Эта песня, и этот марш, которым заканчивается фильм, это, может быть, из самого лучшего, что я видел в своей жизни.
Тут бы как бы к более утоляющему перейти, и оно будет у нас отдельно от этого фильма, потому что я еще кое-что вспомнила. Давайте более утоляющему. В общем-то, полпрограммы подготовили сегодня вы в Фейсбуке, Виктор Анатольевич. Я про книжку еще вспомнила поговорить, потому что я там черпала вдохновение полностью. Дело в том, что я хотела вообще рассказать о ситуации. Ряд подростковых книг по разным запретительным причинам в России теперь нельзя издавать. А это очень хорошие книжки издательства «Самокат», которые очень профессионально подходит к вопросу книг для детей и подростков, и молодых взрослых. И теперь эти книги невозможно издавать в России, невозможно продавать в России. И есть у них такой проект «Книги уехали». А теперь эти книги можно купить за границей. Внезапно Виктор Анатольевич прочитал одну подростковую книжку.
Да, мне ее прислал финский писатель Валу Кананен. Это псевдоним Валерия Панюшкина, замечательного моего друга и замечательного журналиста, и те, кто постарше помнят, «Коммерсант». Валерий Панюшкин замечательный, совершенно отдельно стоящий. Вот уж золотое перо и золотой человек. А он финн, этнический финн, и он взял этот псевдоним, это фамилия деда, военврача Великой Отечественной, так сказать, да, фамилия его деда. И имя Валу, это Валера, Валу – это имя, которым Валеру Панюшкин дед называл в детстве. Он написал поразительную детскую повесть. Просто, я вам должен сказать, я давно не читал такого такого замечательного, ну, я детских книг давно не читаю, но это читается, это не только детская книга. Я очень вам ее советую. По-моему, ой, я же не помню, вы же не сказали мне, что «Остров Лампа», по-моему, называется эта книга. Можно посмотреть у меня в Фейсбуке и ссылки. Да, она продавалась, ее издал издательство «Самокат», она продавалась в России. Потом советская власть, советская, российская, неважно, Путин и его, значит, банда навели назор на резкость Валеру Панюшкина. Ему присобачили иноагента, и, разумеется, книгу, на книгу поставили запрет 18+, упаковали, потом вообще запретили продажи. Сейчас ее можно купить, ну, уже по каким-то другим адресам, не в России. Но, впрочем, через Казахстан доставляются к нам не только, так сказать, казахстанские айфоны, да, но и книгу можно тоже заказать и получить. Замечательная книга. А то, что... Ну вот Валерий Панюшкин, как один из тех, между прочим, видимо, он меньше патриот, чем Деревянко, чем Павел Деревянко, потому что он уехал, да, и живет снаружи от России, и пишет замечательно, на замечательном русском языке замечательные тексты, которые я всем советую. История самого Валерия Панюшкина, история его деда, который запрещал маме, маленькой маме Валеры разговаривать в 47 году в Ленинграде на финском языке, потому что это было опасно. Это все наша история. Это все наша история. Ее неплохо бы знать и понимать, чем патриотизм, чем любовь к родине отличается от, значит, присказки «наше дело телячье, где привяжут, там и срём». Это все-таки разные вещи. И Валерий Панюшкин, Валу Кананин, писатель, замечательный русский писатель, он пишет на русском языке, про финский я, конечно, просто пошутил. Замечательный русский писатель Валу Кананин – это один из примеров того, какой бывает любовь к своей родине. Да? Любовь к родному пепелищу или любовь к отеческим гробам. Вот это пушкинская есть в этой замечательной детской повести Панюшкина. Я, спасибо, я не был готов. Спасибо, Лена, что вы об этом напомнили.
Да, «Остров Лампа» называется, все почти правильно мы сказали, да, только я не знаю, куда там ударение, но эта книжка, она...
Лампа,
наверное, да. Наверное, на какой-то финский манер, я не знаю, где ставить ударение.
Он же все-таки не француз, Лампа. Он же фин, поэтому, видимо, Лампа.
Да, ну вот видите, отлично, у нас есть что почитать теперь, есть что посмотреть на следующую неделю, значит, мы свою задачу выполнили, перевыполнили. Я напомню нашим зрителям, что будет здорово, по-настоящему, не ради нашего тщеславия, а просто чтобы помочь нам с распространением этого видео, если вы лайкнете, подпишитесь, ну и, конечно, свое мнение оставляйте в комментариях, они вот специально для этого существуют и, конечно, всегда под всеми роликами у нас открыты. Увидимся через неделю.
Счастливо.